«Служение Слова Истины» представляет серию проповедей пастора Андрея Вовк на послание Иакова. Опасность лицеприятия. Часть вторая.
Давайте откроем послание Иакова, вторую главу послания Иакова. Мы продолжим сегодня рассматривать стихи с 1 по 13. Послание Иакова, вторая глава. Мы продолжим сегодня рассматривать стихи с 1 по 13. Мы рассмотрели в прошлый раз два таких ключевых пункта в нашем исследовании. Сегодня еще четыре. Не три, как я сказал в прошлый раз, а еще четыре мы рассмотрим. Итак, мы говорим об опасности лицеприятия. Или, знаете, можно под другим углом посмотреть на этот текст и сказать так. Поговорить на основании этого текста о причинах, почему мы не должны быть лицеприятными. Мы рассмотрим шесть причин, почему мы не должны быть лицеприятными. Но я напомню, лицеприятие – это неодинаковое отношение к людям, пристрастное неодинаковое отношение к людям, возвышающее одних и унижающее других, причем на основании личных субъективных предпочтений, личных симпатий или антипатий. Когда мы с уважением относимся к пожилым людям, к служителям церкви, к своим родителям, к представителям власти, это не есть проявление лицеприятия, потому что Бог повелевает оказывать этим людям особую честь. Но когда мы сами решаем, кому оказывать честь, а на кого смотреть презрительно, то здесь однозначно мы проявляем лицеприятие, тем более, что с презрением смотреть вообще ни на кого, никогда, ни в каких обстоятельствах нам не следует. В наши дни грех лицеприятия может проявляться в церкви самым разным образом. Мы совершаем этот грех, когда строим отношения с ближними, во главу построения отношений с ближними ставим, например, их образование или их внешность, привлекательность их внешности, уровень воспитания, культурного развития, престижность их профессии, известность в тех или иных кругах или уровень материального благополучия. В общем, руководствуемся какими-то человеческими критериями. И этот грех лицеприятия опасен. Мы говорили немножко об этом в прошлый раз, и сейчас я напомню о причинах его опасности, которые мы уже рассмотрели, и затем мы двинемся дальше. Итак, первая причина, почему лицеприятие опасно, почему мы не должны быть лицеприятными, потому что лицеприятие препятствует доверию Христу. Стих 1. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Лицеприятие препятствует доверию Христу. И лицеприятным людям Иаков говорит: имейте веру. Здесь речь идет о доверии. Доверяйте Христу. Ты что, хочешь сказать, Иаков, что лицеприятие мешает доверять Христу? Да. Потому что лицеприятный человек относится с уважением к великим этого века, к богатым, успешным, знаменитым, популярным и властным. А наш Христос не был таким. Он родился в обстоятельствах, когда даже не было ему места в гостинице, вырос в городе, который не пользовался высокой репутацией, у него даже не было собственного дома, он не был сыном ни раввина, ни священника, ни левита. Он в этом мире не пользовался честью, и умер позорной смертью на кресте. Поэтому, если вы будете лицеприятным человеком, вы будете восхищаться антиподами Христа и не сможете довериться нашему Господу в полной мере. Христос не сможет стать объектом наивысшей любви и наивысшего восхищения в глазах того, кто восхищается великими этого мира, в глазах лицеприятного человека. Поэтому, если вы хотите любить Христа и доверять Ему, вам следует отбросить лицеприятие, основанное на мирских критериях. Итак, первая причина, поясняющая, почему мы не должны быть лицеприятны, потому что лицеприятие препятствует доверию Христу. Вторая причина, поясняющая, почему мы не должны быть лицеприятны, во всем мы этом говорили в прошлый раз, лицеприятие утверждает в церкви мирские ценности. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там или садись здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Лицеприятие утверждает в церкви мирские ценности. Мирские ценности. Иаков описывает очень интересную ситуацию. Он описывает церковное собрание, которое было устроено по принципу синагоги. Первые христиане вообще собирались в синагогах. Они сильно не отделяли себя от иудаизма поначалу, и у них была возможность общаться в синагогах. После начала гонений христиане и евреи устраивали церковные собрания по принципу синагог. И, как я уже говорил в прошлый раз, в синагогах не было достаточно мест для всех присутствующих. Большинство стояло или сидело на полу, а удобные для места для того, чтобы сесть, они находились либо впереди, это самые почетные места, обращенные к залу, и именно их пытались занять книжники и фарисеи, чтобы на протяжении всего собрания демонстрировать свою важность. Также некоторые еще скамьи стояли вдоль стен. Большинство людей не могло сидеть в синагогах и в первых церквах, которые были устроены по принципу синагог. И вот в такое собрание заходит человек с золотыми перстнями, буквально золотоколечный, с золотыми пальцами. Я говорил о том, что в те времена было модно, выдавая себя за богатого, носить кольца, золотые кольца, перстни на всех пальцах руки, кроме среднего, и даже на некоторые пальцы одевали по нескольку колец. Вот заходит такой человек с золотыми пальцами, с золотыми кольцами, в белой чистой одежде, блистающей, возможно, одежды. Богатые люди носили белоснежные, чистые одежды, демонстрируя этим свое богатство, показывая, что у них есть много перемен одежды, и они могут каждый день одеваться в белоснежную, чистую одежду. Заходит такой человек в такое собрание, и его тут же сажают на почетное место, либо сгоняют кого-то здесь вот возле стенки, кто сидел, и сажают на почетное место. Возможно, вообразить, что даже кого-то, когда сверхлицеприятие, его вообще бы посадили в президиум вот сюда вперед, чтобы вот так ему выразить свое почтение. Заходит же и бедный, нищий буквально, греческое «птохос», то есть нищий в скудной одежде, более точный перевод, в грязной одежде. Человек в грязной одежде, бедняки не имели перемены одежды, и они носили одну и ту же одежду все время, которая изнашивалась и превращалась в лохмотья. Соответствующий запах исходил от человека, который долгое время носит одну и ту же одежду. И он заходит в такое же церковное собрание, и его не сажают в президиум, и не уступают место где-то на скамье, а ему говорят: «Ты стань там, или ты сядь здесь у ног моих». И это говорит о том, что такая община руководствуется мирскими ценностями. Что высоко в мире, то и у них высоко. А что низко в мире, то и у них низко. И когда лицеприятные люди собираются в общине, они начинают утверждать в церкви мирские ценности. И это приводит к соперничеству. Представьте, если утверждать такие ценности в общине, то это приводит к соперничеству. Люди начинают думать, что для того, чтобы быть влиятельным в церкви, нужно иметь золотые пальцы и дорогую одежду. И они начинают соревноваться, у кого более золотые пальцы и у кого более блистающая белоснежная одежда. Это все превращается в конкуренцию, в соперничество, и церковь становится мирской, и церковь разрушается. И сегодня, в наши дни, просто изменилась культура и изменилась мода, и люди уже не приходят совсем, вот не стремятся в блистающей одежде появляться и не носят по несколько золотых колец на всех пальцах почти руки, Но все равно соперничество продолжается. Если церковь верская, то в ней почитают и уважают человека не за его благочестие, не за его преданность Писанию, а за то, насколько он успешен в мирском понимании этого слова. Если у него автомобиль весьма престижной марки, если у него очень дорогой дом и дорогая одежда, и влияние в мире, то в мирской церкви влиятельный в мире будет таким же влиятельным. Понимаете, да? А невлиятельный в мире будет таким же невлиятельным. Церковь, которая живет по принципам Царства Христа, она не подвержена этим всем условностям, и если человек любит Бога, то он будет влиятельным в такой церкви. Итак, друзья, мы не должны быть лицеприятными, потому что лицеприятие утверждает в церкви мирские ценности. Церковь начинает ценить то, что ценит мир. В церкви появляется соперничество, и такая община разрушается. Во всем этом мы говорили в прошлый раз, и теперь у нас достаточно времени, чтобы рассмотреть еще 3, 4, 5 и 6 пункт. Третий пункт нашей проповеди, третья причина, поясняющая, почему лицеприятие опасно, неприемлемо, вот почему. Лицеприятие противоречит характеру Бога. Стих 5 и 6, первая часть. Лицеприятие противоречит характеру Бога. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его, а вы презрели бедного?» Получается следующее. Тот, кто пытается воздавать честь богатым и бесчестит бедных, противоречит характеру Бога. Ведь Господня сущность противоположна тому, что высоко у людей. В этой церкви, которую представляет Иаков, любили то, что высоко в мире, и презирали то, что низко в мире. А в разуме Бога все наоборот. Бог любит возвышать то, что низко в этом мире, и унижать то, что высоко в этом мире. И в особой степени эта черта характера Бога проявилась в его спасительном замысле, в спасительном труде. Когда прежде основания мира Господь предопределял, кого избрать к спасению, то большинство объектов его избрания стали те, кто ничтожны в глазах мира. Бог проявил свой характер в том, что избрал к спасению в основном ничего не значащих людей. Знаете, почему Бог это сделал? Знаете, почему Бог решил в своем замысле избрать к спасению в основном ничего не значащих людей? Чтобы таким образом опозорить, унизить тех, кого в описываемой Иаковом ситуации возвышали. Понимаете? То есть, когда вы поступаете с лицеприятием, вы возвышаете тех, кого Бог по своему характеру любит унижать. Вы начинаете противоречить характеру Бога. Вы начинаете противоречить замыслу Бога. Вспомните 1 Коринфянам 1, 27, 28. Бог решил в своем замысле унизить тех, кто так гордо шел по этой жизни. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить, то есть унизить, постыдить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное избрал Бог, чтобы посрамить значащее. Именно бедных Господь особенно любит обогащать верою. Тех, кто лишен земных благословений, Он с радостью делает наследниками Небесного Царства. Это не значит, что Бог никогда не спасает знаменитых, известных и влиятельных. Это не значит. Любой, кто обратится, будет спасен. Но в большинстве своем, Бог избрал к спасению ничего не значащих людей. Знаете зачем? Павел объясняет. Чтобы никто не мог хвалиться. Когда мы смотрим, в общем-то, на Церковь Христову, не на лучших пастырей и богословов, которые пишут книги и разъясняют слово, а в общем-то на среднестатистического верующего. Мы должны признать, что среднестатистический верующий всех времен и народов – это не богатый, интеллектуально не особенно развитый, не из самого высокого рода, да, человек. Аминь. Понимаете эти истины, да, друзья? И поэтому, когда мы с лицеприятием возвышаем великих этого мира, мы противоречим искупительному замыслу, в большей степени, в большей части искупительного замысла Бога. Вот почему Иаков с обличением и говорит: «А вы презрели бедного». Это прямой обличительный упрек, обращенный к тем, кто негативно относится к людям, которых почтил сам Бог. Презрели, то есть опозорили, стали обращаться бесчестно. Вы унизили того, кого сам Бог возвысил своим избранием. Вы посадили у ног того, кого Бог по своему замыслу посадил на небесах. Так мы не должны быть лицеприятными. Потому что лицеприятие препятствует доверять Христу, утверждает церкви мирские ценности, и еще лицеприятие противоречит характеру Бога. Четвертое. Мы не должны быть лицеприятными, потому что лицеприятие превозносит гонителей церкви. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Дорогие одежды, золотые перстни, знаете, атрибуты гламура, атрибуты роскоши того времени. То, что отличает стиль жизни богатых и сильных этого мира. И вот усаживая одетых в дорогую одежду и золото на почетные места, в президиум, скажем так, во время церковного собрания, верующие тем самым проявляли особое уважение к человеку, который внешне демонстрировал свою принадлежность к врагам Христа, к основным врагам Христа. Как отмечает один из реформаторов, так зачем же почитать своих врагов? Дело в том, что когда Иаков писал эти стихи, именно богатые притесняли церковь. Они влекли верующих в суды, где лишали имущества, где лишали законно заработанных денег, и они злословили христиан за их посвященность Господу. И, кстати, религиозные вожди Израиля, религиозная верхушка, особенно из Иерусалима, из числа первосвященников, контролирующих храм, они были сказочно богаты. И Иаков был пастырем Иерусалимской церкви. И поэтому он обличал в первую очередь вот этих лжепастырей, этих сверхбогатых лжепастырей, представителей официальной религии. Он обращал эти слова к ним. И, кстати, они были теми, кто распял Господа славы. Именно религиозные вожди Израиля, контролирующие храм, это верхушка, они убили Христа, и они стали зачинщиками первых гонений на первую церковь. И, по сути, Иаков говорит: вы превозносите стиль жизни вот таких богатых, великих, а они же вас и гонят. А они же вас и угнетают. Это, вы знаете, сейчас мне приходит в голову пример, как во времена репрессий некоторые члены правительства прославляли Сталина, который казнил их жен, матерей и отцов. Он их уничтожал, а они его прославляли. О нечто подобном и здесь говорит Иаков. То есть вы почитаете тех, кто ассоциирует себя с великими этого мира, а именно они являются вашими основными гонителями. Лицеприятие превозносит гонителей церкви. Поэтому мы не должны быть лицеприятными. И если сейчас гонения начнутся, то, как правило, самые опасные гонения – приходят со стороны великих мира сего. Поэтому мы не должны подражать им, превозносить их стиль жизни, ибо таким образом мы станем превозносить тех, кто может стать противниками церкви. И даже сегодня, когда нет гонений, именно самые великие и влиятельные люди этого мира, они своим грехом в большей степени оскорбляют Бога, они насмехаются над истинной церковью, и они с презрением относятся к искупительному замыслу Христа. Поэтому мы не должны стремиться быть похожими на тех, кто в большей степени оскорбляет Бога и является Его противником. Пятая причина, поясняющая, почему мы не должны быть лицеприятными. Лицеприятие есть нарушение закона Божьего. Стих 8-11. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «и не убей», посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона». Вероятно, Иаков понимал, что некоторые из тех, кто усаживал одетых в дорогие одежды на лучшие места в церковном собрании, они не считали это серьезным грехом. И вообще, может быть, не считали это грехом. А говорили, что мы исполняем царский закон. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Вот зашел одетый в богатые одежды, его усадили в президиум. И они говорят, мы просто любовь являем. Христос повелевает любить. Вторая заповедь, возлюби ближнего, как самого себя. Вот мы его и возлюбили таким образом. Таковые мысли вот так. Я не заискиваю перед богатыми, а только лишь проявляю к ним особую любовь, исполняю основные заповеди Писания. Иаков признает, что исполнять царский закон, основные заповеди Писания, являть любовь к ближнему – это хорошо. И он здесь говорит, хорошо делайте. Если исполняете закон царский, возлюби ближнего, как самого себя, то делаете хорошо. Если вы действительно просто относитесь к ближнему с такой великой любовью – это хорошо. Но если подобное поведение имеет своим источником лицеприятие, тогда в нем нет ничего хорошего. А Иаков имел основание считать, что это так. Тогда в этом действии нет ничего хорошего, это грех. Проблема состоит в том, что лицеприятие очень часто воспринимается как нечто незначительное. Ну, например, пренебрежительное отношение к кому-либо легко скрыть недостатком воспитания, такта, вежливости, учтивости. А заискивание перед великими мира сего легко оправдать заповедью «возлюби ближнего, как самого себя». Но Иаков ставит грех лицеприятия на один уровень с другими грехами, с такими же грехами, например, в 11 стихе, как убийство или прелюбодеяние. Лицеприятие – такой же грех, как убийство и прелюбодеяние. И, в общем-то, лицеприятие есть нарушение всего закона. Это очень важная истина, которую нужно понять. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, то становится виновным во всем. Смотрите, заповеди Писания следует воспринимать как нечто единое целое. Поэтому если ты нарушаешь какую-то часть этого единого целого, то ты становишься нарушителем закона. Вообще ты становишься нарушителем закона. Не нужно нарушать все заповеди Писания, чтобы стать нарушителем закона. Достаточно нарушить только одну заповедь, и ты становишься нарушителем закона в общем. Ну, например, для того, чтобы разорвать цепочку, не нужно разрушать все ее звенья, так? Достаточно разорвать только одно звено, и цепочка будет поломана. Также и для того, чтобы стать нарушителем закона, не нужно нарушать сразу все заповеди. Достаточно нарушить только одну. И лицеприятие, лицеприятное отношение к ближнему, как раз и есть одно из звеньев такой цепочки, одна из частей закона. Поэтому мы не должны быть лицеприятны, ибо лицеприятие есть нарушение закона Божьего. Это серьезный грех, такой же, как и нарушение любых других заповедей Писания. И в заключении, последнее. Шестая опасность данного греха, шестая причина, поясняющая, почему мы не должны быть лицеприятными. Это очень интересно. Лицеприятие несовместимо с жизнью по благодати. Стих 12-13. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Милость же превозносится над судом. Смотрите, поступая лицеприятно, ну, здесь речь идет уже о презрительном отношении к бедному. Вот так вот, усаживая бедного у своих ног, нищего, смотря на него свысока, унижая его. И вы знаете, что это считалось в те времена очень грубым обращением и даже оскорблением. Это такое была форма очень жестокосердного отношения к ближнему. И вот такое немилосердное отношение к человеку несовместимо с надеждой на милосердное отношение Бога к тебе. То есть, если ты живешь по благодати, то ты надеешься, что Бог будет снисходителен к тебе, что Он простил тебя и прощает, и милует. Так? Так. Следовательно, также милостиво ты должен обходиться с ближними. Если вы рассчитываете, что Бог не станет судить о вашей жизни по закону справедливости, а оценит ее по закону свободы, стих 12, то есть по благодати, простит вам все ваши ошибки, падения и согрешения, в таком случае вы и сами станете смотреть на слабости и недостатки людей снисходительно и милосердно. В 13 стихе эта мысль подчеркивается. Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Человек, который не проявляет милости и сострадания к нуждающемуся, показывает, что он сам не получил милости от Бога, то есть не спасен. Это сравнимо с верой без дел, о которой говорится в следующем отрывке. Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Милость же превозносится над судом. И наоборот, милосердное отношение к людям, любящее, сострадательное, является свидетельством того, что человек сам помилован Богом и не попадет на суд, ибо милость превозносится над судом. Друзья, тот, кто очень суров с людьми, знаете, не прощает ближних, не оказывает милосердия духовно слабым, снисхождение ошибающимся, любви ничего не значащим. Такой человек свидетельствует этим о том, что сам не пережил милостивого, благодатного спасения, то есть не обращен, он неверующий. Лицеприятие, проявляющееся в законническом, строгом, жестоком отношении к ближнему, несовместимо с жизнью по благодати. Вот почему мы не должны быть лицеприятны. Чтобы развиваться в доверии ко Христу, чтобы не утверждать в церкви мирские ценности, чтобы уподобляться характеру Бога, а не противоречить Ему, чтобы не превозносить гонителей церкви, чтобы не нарушать закон Божий, не становиться нарушителем закона, и чтобы наши дела соответствовали жизни по благодати. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!